22 глава. 22 глава. События происходят где, когда? События происходят в Иерусалиме, когда? Перед Пасхой. События происходят в Иерусалиме перед Пасхой. Перед этим Христос как попал в Иерусалим? Ехал как царь, вел себя как царь, в общем-то, и величали его как царя. Аминь. Вот. Естественно, это вызвало определенное недовольство со стороны власть придержащих, конкретно первосвященников и этих самых и книжников, да, в принципе, людей, как и все мы, таких же достойных и все остальное, но даже дело не во властности, но людей. Людей, которые не уверовали. То есть основная их проблема была не то, что они были суперзлодеи, еще раз напоминаю, в отношении первосвященников, в отношении там книжников то же самое. То есть это были люди, которые были религиознее многих из нас, и по-своему очень сильно старались, и по-своему очень сильно, как бы сказать, много Богу посвящали внимание и так далее, да. Но их беда была лишь в том, что они не уверовали тогда в Иисуса Христа. Вот это все, это вся их проблема. То есть у них не было какой-то суперзлостности, или у них не было какой-то супералчности, да? Или, то есть, я к чему? Что они не были хуже, чем ты или я. То есть, потому что ты и я искушаемся теми же искушениями, которые и они. Естественно, если мы с вами с Божьей помощью это преодолеваем, то слава Богу. А если Божью помощь не ищем, то поступаем точно так же, как эти люди. Согласны?
Да.
Согласны. Потому гордиться чем-то, что вот мы такие хорошие, они какие плохие, или хвалиться чем-то, что вот насколько мы, как сказать, их опередили или продвинулись, нечем. Вот. Поэтому так. Об этом мы очень много говорили по поводу 2 стиха 22 главы, когда мы немножко рассуждали, почему они искали погубить. И тут есть подсказка. Потому что боялись. Да? Со страху человек очень много глупостей и гадостей творит. Согласны?
Да.
Надеюсь... Соглашайтесь вы из собственного опыта. Они потому... Мы такого не знаем. Когда нам страшно, мы ведем себя очень благородно. Нет, к сожалению. Когда нам страшно, очень редко человек ведет себя благородно, и очень редко человек ведет себя достойно. К сожалению. Со страху очень много делается как раз очень страшных и подлых, и некрасивых вещей. Именно со страху. Не со злостью, а со страху. Дьявол очень умело манипулирует человеком через страх. Поэтому там в одном месте апостол пишет, что мы были подвержены рабству от страха смерти дьяволом. То есть дьявол, как бы сказать, руководит людьми через страх. То есть страх – это, в принципе, эмоция, реакция. То есть мы не можем избавиться от страха, как от эмоций. То есть, когда мы видим какую-то опасность, наша естественная нормальная реакция – это страх. Или нет? Да. Просто, да. Ну, это, как сказать, да, как говорится, сердце в пятки уходит. Это помимо тебя даже происходит, да? То есть, это самое. То ли, ну, как сказать, что-то увидел страшное, уже ты не успел подумать, а уже адреналин пошел, да? И уже это самое, уже там что-то сердце заколотилось, уже там это самое, как-то там дыхание... Да, дыхание перехватило, да, это самое, там мозги начали плохо работать уже, и все несчастный адреналин, да? Поэтому, если Божья любовь у нас просто есть, тогда она этот страх прогонит. Ну, наша вера, она этот страх победит. А если в нашей этой любви нету Божьей, то тогда, естественно, дьявол очень умело может воспользоваться этим, чтобы начать нами манипулировать. И, в общем-то, если вы люди наблюдательные и честные, то, наверное, вы, как я говорю, говорите это все по поводу пакостей во время страха со своего опыта. Потому что, к сожалению, так бывает. К сожалению, так бывает. То из вот этот страх заставляет нас вести очень себя мерзко. И, естественно, вот здесь, вот как бы во втором стихе, как мы говорили, эти просвященники, книжники точно так же себя повели. Там было, на самом деле, очень реально для них, по их взгляду, по-человечески, скажем так, человеческими глазами, была весьма страшная ситуация. Да, появился человек, который, в общем-то, отличался очень радикальными взглядами, а взгляды Иисуса Христа очень радикальные, как говорят сейчас, да? Мы сейчас знаем, что радикаль – это слово ругательное, да? Потому, но тем не менее, Христос был радикалом. То есть он очень-очень все рубил резко. Он говорил, вот это черное, вот это белое, вот, то не со мной, то против меня, и так далее, и так далее. То есть вот эти все вещи, да? И он не был, как говорят, либералом, то есть он не замазывал ничего, не говорил, что ребята, все хорошо, вы все хорошие, и все нормально, и так далее, и так далее. То есть он говорил очень, очень четко и ясно, очень, как бы сказать, бескомпромиссно. И он, когда он взял власть в храме, естественно, и когда люди начали вокруг него собираться в очень больших, как в больших интересах и больших количествах, естественно, это на. А мы с вами помним, что пасхальный Иерусалим – это город, переполненный людьми, а толпы людей – это, вы знаете, какая нехорошая взрывоопасная штука. Поэтому я говорю по-человечески, и чтобы вы на самом деле не думали, что вот это вот, ну, просто так вот бесы захватили Синедрион в лице первосвященников и книжников, и там правили безраздельно, да, и только ждали случая, как бы устроить засаду на Иисуса Христа и его убить, то, чтобы вам это не казалось, я еще раз говорю, что пытаюсь вас убедить, что на самом деле ситуация была очень-очень, как это сказать, обыденная, человеческая. То есть, и если бы на месте этих первосвященников оказался, не дай бог, ты или я, не уверовав при этом в Иисуса Христа, то поведение мало чем бы отличалось. Мало чем бы отличалось. Потому я и говорю, что если мы верой побеждаем страх, то слава Господу. А если нет, тогда нечем нам хвалиться. Так вот, и страх, чтобы не начались народные волнения во время праздника, и чтобы не началась бойня, и чтобы, ну, как сказать, государство израильское не было разрушено, первосвященники задумали погубить Иисуса Христа. Христос, думаю, что, понимая и зная, что там происходит, и как это все, ну, чем это все чревато, он начинает, ну, тем не менее, ну, как сказать, он тем не менее остается в Иерусалиме и просит учеников приготовить пасхальную вечерю. Сама вот эта вот пасхальная вечеря. Мы тоже с вами говорили об одном таком, ну, как сказать, об одном таком явлении, как сила традиций. Да? То есть насколько, насколько человек привязывается к традициям, к формам каким-то, вот, к формам праздника, к формам каких-то этих самых, какого-то там поклонения Богу, тем более, и так далее. Вот, поэтому мы с вами должны понимать, что вот, то, что там произошло, оно было очень и очень-очень неожиданно и удивительно для учеников. Да? Потому что Христос говорит, идите, приготовьте мне Пасху. Ну, то есть, по сути, приготовьте пасхального агнца, да, ягненка. Они сделали все как нужно. Пошли на базар, купили ягненка, купили этих трав, как полагается, купили там этих опресноков, чего и надо было, купили вина, как, в общем-то, и нужно к столу и так далее. Вот, и вот с этим совсем они собрались в этой верхней горнице. Вот, есть этот ягненок, есть вот хлеб, есть вино, и есть вот Иисус Христос. И сейчас они должны съесть ягненка, который и является чем? Центральной частью Пасхи, да? То есть центральной частью Пасхи, потому что ну, центр всей Пасхи – это ягненок. Это его кровь там, это его, ну, как сказать, это вот его, он в центре этой Пасхи. Его нужно съесть определенными какими-то условиями, там, стоя, этих, припоясавшись с горькой травой, не оставлять ничего до утра, все мы это знаем, да? И тут вдруг Иисус Христос, вместо того, чтобы есть, делить этого ягненка и его есть, он делит что? Хлеб, говоря, что это мое тело, и чашу, говорит, что это моя кровь. Да? Вместо того, чтобы съесть ягненка, они все четко и поняли, что сейчас произошла вот эта замена. Потому что все абсолютно, они не пишут, что там это, как они делили этого ягненка, но все абсолютно, они пишут о том, как происходила вот эта, собственно, вечеря. И вот вместо вот этого ягненка, то есть истинного ягненка, они сейчас кушают, как, ну, едят, по сути дела, Иисуса. Так, как он и говорил. Странные слова, которые многих очень смутили, что тело мое – это истинная пища, а кровь моя – это истинное питье. Вот. Поэтому, когда вот это все происходит, да, то есть они понимают, что что-то поменялось очень сильно. Да? И он говорит, кровь – это новый завет, который в моей крови, и это самое, тело, ломимое за ваши грехи, да? Кровь изливается для прощения вашего. и так далее. То есть вот эти вот моменты, они, то есть, ну как сказать, если раньше Пасха была победой, точнее, освобождением от рабства египетского, да, то теперь эта новая Пасха становится освобождением от власти греха над человеком. Вот это все описывается, да, вот в начале 22 главы. Это, собственно, пасхальная вечеря. Да, когда на самом деле они, ну, как сказать, вместо ягненка они получают новое нечто, какую-то новую жизнь, новая какая-то вот жертва, да, должна произойти. И он говорит, что я не буду, ну, как сказать, больше не буду есть. Вот тут эти слова такие интересные, хочу их прочитать. Значит, 15 стих. Сказал им, я очень желал есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо говорю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится Царствие Божие. Тут такая интересная вещь, то есть, ну, такая вот, ну, как бы, немножко такой смысл странноватый, да, то есть, вообще, то есть, вы думали, вдумывались смысл этого стиха по поводу, говорит, я, говорит, ее больше, ну, я ее есть не буду, пока Царствие Божие не совершится. Что это значит? По сути, он говорит, пока говорит, я сам этим, да, я, говорит, есть этого ягненка не буду, пока не стану самим, ну, в смысле, пока самим им не стану, вот этим самым ягненком, похоже. Потому что, ну, это не имеется в виду намек на будущее, когда это самое Христос придет, да? Пока, ну, как бы сказать, есть момент такой, что Пасха должна, ну, как сказать, вот это вот полное освобождение наше, оно наступит в Царство Небесное, да? Но вот, как бы сказать, как тогда этот пасхальный агнец был перед выходом, да, и перед фактическим освобождением, да? То есть, помните, что это был последний день выхода их. То есть, они еще были в Египте, они еще находились там, кругом их окружали египтяне, ничего еще особо не поменялось, да? Но уже они совершили вот эту самую Пасху перед самым выходом из Египта, да? И уже, когда они вышли, и когда уже море черное прошли, когда эти воды сомкнулись над войсками фараона, они стали тогда уже фактически свободны, да? Да. До этого момента у них, как бы, ну, еще что, как бы, вот у них такая, как они называют, верою совершили эту самую Пасху, да? То же самое и мы с вами, да? Мы, как бы сказать, мы здесь, имея Иисуса Христа, мы, вот, ну, как бы, во враждебной среде еще, да, как это сказать, получаем, как и те, свободу, обещание свободы, да? Но окончательное освобождение наше происходит когда? В момент торжества Царства Божьего, да? В момент торжества Царства Божьего, когда мы со Христом соединяемся уже, ну как, фактически, да? Вознесение Церкви. Понятно, да? Вот. Это очень, такие очень важные моменты, то есть они как бы параллели такие вот в этом празднике, но тем не менее мы, ну, должны с вами понимать, что, ну, и разбираться, что есть что. Так вот, чаша и хлеб, которые вместо пасхального агнца заменяется, ну, как сказать, и вот эта традиция, привычная с детства и очень знакомая для них, она вдруг приобретает какой-то совершенно новый и удивительный смысл, да, в отношении Иисуса Христа, что Христос становится вот этим самым пасхальным агнцем вместо того привычного, истинным, как говорится, пасхальным агнцем. Вот. И далее он, ну, такой вот заповедь дает, и тем не менее говорит, вот один из вас меня предаст, да, и чем, в общем-то, провоцирует очередной, как это сказать, такую разборку среди учеников по поводу того, кто больше. Как мы говорили, у нас она часто проявляется в вопросе, кто духовнее. Да, кто духовнее. Ну, потому что автоматически, кто духовнее, тот и больше. Вот, поэтому те ребята любили мериться, кто больше. Мы тоже, к сожалению, не исключение, поэтому нужно смотреть за собою. И Христос опять, уже не первый раз, кстати, мы с вами говорили тоже об этом, что уже не первый раз это встречается, то есть не один, а уже несколько раз Христос что делал? Учил чему? Истинному авторитету. Вообще, откуда берется авторитет и на что это похоже? То есть это не то, что, ну, как сказать, авторитет, в отличие от мирского, ну, в смысле, от авторитета в мире, да, когда, если ты начальник, то есть я дурак, да, а если я начальник, то тогда, извините, ты дурак. То есть там все просто, да, то есть, как сказать, кто выше, тот и прав, Да, нет, тот и прав, по большому счету. Кто, ну, как сказать, если это назначили, тот и прав. В отличие от такого, от такой модели мирской, да, в Царстве Божьем другая модель. Какая? Кто больше служит, у того больше авторитет. То есть, потому что, ну, как сказать, потому что в Царстве Божьем подчинение добровольное. Понятно? Не такое, что, ну, как сказать, силовое, что если я начальник, то ты дурак, да, то есть потому и должен молчать, и наоборот, да, и, но, а именно добровольно. То есть, если я увижу, что, ну, как что-то в тебе, ну, такое, как это сказать, ценное, да, и важное для меня, я сам захочу тебе подчиниться. Да, потому мы тоже призваны в этом отношении почитать один другого высшим себя. А как мы это можем делать? А так, если мы видим что-то на самом деле, что чему хотим подражать, ну, то есть, по сути, Божье какое-то присутствие, Божье какое-то благо, ну, как сказать, Божье какое-то действие в жизни наших близких, да? Если мы верим, что мы братья и сестры, а мы, наверное, верим, потому что, по крайней мере, так исповедуем, то мы верим, что в каждом есть Господь, и мы верим, что Господа этого можно там разглядеть, да? Хотя бы в какой-то области. Я понимаю, что нету, ну, очень бесполезно искать совершенного человека, поэтому, как бы сказать, Писание нам этого не, ну, как, не гарантирует и не обещает, что вы будете вот какой-то, какие-то совершенно людьми, и вот с вас будут тогда брать пример. Вот дойдите до такого какого-то уровня определенного духовности, и потом уже, ну, как сказать, все.
Заявка.
Да, заявка, и вы уже лидер, и вы все уже, да, вы, конечно, безусловно, и так далее. А дело в том, что в его теле, в царстве его, все так разбросано тонким слоем, так скажу. Нету таких вот, как это сказать, как концентрированных, как это сказать, представителей, как в Ветхом Завете. Когда пророк один приходил на весь Израиль, этот разболтанный, да, а пророк приходил один такой весь из себя. В этом плане в церкви Дух Святой, он дан излить на всякую плоть, а не на одного пророка. Да, и мы понимаем, что все имеют этого Духа, и все в чем-то, наверное, преуспели у Господа. Да? Поэтому, если мы имеем эти духовные глаза открытые, то тогда мы смотрим друг на друга и видим, где-то там вот у этой сестры есть то, что у меня нет. Почему? Потому я с удовольствием могу ей в этом подчиниться. Или наоборот, у этого брата есть то, чего, в общем-то, мне не дано. И почему? Потому я могу ей подчиниться. Естественно, все это выходит из, как сказать, естественно, что мы определяем, что мы ищем. Это качество служителя, да? То есть того человека, который нам чем-то служит, через которого Господь, точнее так, через которого Бог нас благословляет. Аминь? Аминь. То есть, если мы видим, что у человека есть нечто, через что Бог меня благословляет. А как меня Бог благословляет? Бог стимулирует мою веру через этого человека. Может быть, его терпение, ну, как сказать, помогает мне стремиться к такому же терпению. Да? Может быть, его смирение помогает мне стремиться к тому же смирению. Может быть, его молитвы помогают мне стремиться к такой же молитвенной жизни. Да? Может быть, его там, допустим, какая-то там, ну, хождение перед Господом, да, ну, послушание там или жертвенность его какая-то, на самом деле, вдохновляет меня также поступать, да, или, и тем более, если это, да, ну, как сказать, если это даже ко мне как-то направлено, да, то есть чем-то он меня благословляет, не только примером, но, может быть, и какими-то своими там, какими-то там молитвами там, или жертвенностью, или еще чем-то таким, да, то это все, ну, побуждает нас к тому, чтобы мы с вами подражали и таким образом смирялись друг перед другом, да, почитая друг друга в этом чем-то хотя бы выше себя. А это очень, ну, дорогого стоит, потому что, ну, как сказать, обычно гордость, она ни в чем не уступает, ни на столечко, нигде, да. То есть, если я уже духовный, то, извините, меня вокруг равных нет, ни в чем. То есть, я обязан всех переплюнуть во всем. А если такое не получается, то тогда, ну, хотя бы всех втоптать, да. Хотя бы втоптать, чтобы не высовывались. Поэтому вот такая вот арифметика, которую Христос в очередной раз, как это сказать, разъяснял, втолковывал и объяснял ученикам, которые, в общем-то, ну, устроили очередную такую разборку. Ну, как мы говорили, да, откуда все пошло? Христос говорит, кто-то меня предаст, А народ сначала так немножко смутился, говорят, Господи, может я, а потом Петр говорит, а вот не я. А другие что, хуже, что ли? И не говорят, и не мы. И начали мериться духовностью. Кто больше пострадает за Христа, и кто больше его, так скажем, любит, и кто больше ему не предаст. И оттуда, скорее всего, вылез этот спор, кто больше, естественно. Поэтому в итоге Христос вот немножко их опять разумляет. И с 31 стиха там говорится о чем? Что пришли испытания, и он говорит Петру, что сатана просил, чтобы пересеять вас как пшеницу. То есть это отделить пшеницу от плевела, то есть пустое зерно от полного. Да? Знаете, как это делать? Сеять, да? Что-то такое. То есть, кто не знаком, то есть это самое, когда обмолачивали пшеницу, да, когда пшеницу молотили, у пшеницы на колосе есть зерно, собственно, и чешуйки, которые прикрывают это зерно. Вот оно называлось мекина или плевел. Да, или плевел, или мекина называлось. Вот это. Не, плевел это сорняки, да, сорняки. Да, а это называлось мекиной, собственно. Вот. И вот эти чешуйки, они сохраняют форму зерна. И ты, ну, как сказать, визуально, ты, ну, очень часто трудно отличить их, потому что они и то кругленькое, и это кругленькое. Но единственная разница в том, что у них удельная масса совершенно разная. Зерно тяжелое, эти чешуйки легкие. Поэтому, когда на таком так называемом, этом самом, как это называется?
Плевеле, да?
То, на русском это ток назывался, да? Или гумно еще, библейское название. Да? Это утрамбованная ровная площадка земляная, ну, как сказать. И там деревянными лопатами подбрасывали это зерно на ветру. И шелуха улетала, а зерна падали в одном месте, шелуха падала немножко дальше. То есть вот такой вот процесс. Да, или если ветра не было, вот опытные люди говорят, тогда бросали вдаль. Потому что если ветер есть, достаточно, что он унесет. А если ветра нету, тогда просто бросали вдаль. Зерна летели дальше, мекина падала ближе. Ну, то есть так или иначе, вот такая вот...
Разделяли.
Да, таким образом разделяло все. Вот, и вот в данной ситуации Христос говорит, сатана просил вас проверить. И, в принципе, похоже, что разрешение он получил. Да? Поэтому я, говорит, молился о тебе, чтобы твоя вера не исчезла, не пропала, не оскудела. И ты, когда, как это сказать, встанешь, помоги, но я молился о тебе, чтобы ты не лишился веры. А потом, когда вернешься ко мне, укрепляй своих братьев. То есть он даже... Он говорит, когда вернешься ко мне, укрепляй своих братьев. То есть Господь, по сути, предрекает, как это сказать, отступление Петра, да? Да. На что тут опять утверждает, что, Господи, я готов с тобой в темницу, и на смерть, и так далее. Но Христос говорит, еще не, сегодня не пропоет петух трижды, как ты... Точнее, дважды петух не пропоет, а ты трижды уже ты не отречешься. И далее он тоже говорит такую серьезную вещь в отношении того, что наступают тяжелые времена, с 35 стиха мы с вами читали. И он говорит, вот посмотрите, говорит, раньше вы как ходили? Налегке, да? Без сумки, без обуви и так далее. Имели в чем недостаток? Они говорят, нет. А он говорит, теперь наоборот. Берите мешок и запасайтесь, что у вас там есть. И даже, говорит, ну, как сказать, даже... будьте готовы защищаться. Потому что про меня исполняется слово написанное, и злодей был причтен. Но если, говорит, уже я злодей, то тогда и вы, соответственно, да, там в другом месте, говорит, если хозяина дома назвали Вельзевулом, то тем более домашних. При этом, при всем, как бы на их попытку, как это сказать, развить гонку вооружений, они говорят, вот два уже есть меча у нас, да, Христос это как-то дело быстро прекращает и говорит, что достаточно. Ну, как сказать, да, ну, есть и есть. Потому это самое. Он не говорит, что нет, мало, возьмите каждый по одному, чтобы было, а то и по два. Дальше они идут из Иерусалима куда? На Елеонскую гору, да, туда, на это самое, на восток от Иерусалима. Идут на Елеонскую гору, где у них, в принципе, был, как, ну, так можно назвать, лагерь, ночлег. В этой оливковой роще старой. Вот. Поэтому Поэтому, когда они туда приходят, вместо того, чтобы спать, Христос говорит: молитесь и бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение. И сам начинает это делать, практиковать, собственно, подавая пример. На что мы с вами обратили внимание в прошлый раз? Я обещал, что, в принципе, мы только с той стороны пока что посмотрим. Вот сейчас вот с этого начнем немножко рассматривать с других сторон. Мы тогда обратили с вами внимание на пример Иисуса Христа, каким образом мы проходим с вами искушение. Да? И, в общем-то, выделили в примере Иисуса Христа несколько таких очень важных деталей. Какие? Кто помнит? Да, мы говорили о том, что молитва должна быть честной. Не надо позерства, не надо какого-то, ну, как сказать, понравиться Богу в этой вот самой молитве, правильно цитируя или правильно какие-то вещи там произнося, да? Мы видим, что сам Христос, он в этой молитве предельно честен, да? Он молится удивительно, удивительно недуховно здесь, но, тем не менее, удивительно искренне, да? Или нет? Согласны со мной? Да, потому что как будто бы молитва совершенно как будто бы не духовная. То есть он говорит: Господи, если возможно, пронеси чашу мимо меня. Что значит пронеси? Ты же знаешь, зачем ты пришел, ты же знаешь, зачем это все, да, и так далее. Но он, на самом деле, ему тяжело, ему плохо, страшно. Никто нормальный человек не хочет, живой человек не хочет помирать просто так, если он, ну, здоровый и, как это сказать, полноценный, да, и чтобы его терзали, там убивали, да, мы там спорили, что ему там было страшно, может быть, какие-то духовные испытания, может быть, какие-то физические испытания, может быть, и то, и другое, потому что ни то, ни другое неприятно, это самое, но факт то, что ему жутко от всего этого, и он просит: Господи, я, на самом деле, вот мое желание, я бы не хотел, но, что, я знаю, что хочешь ты, да, и это второй пункт в нашем, как бы сказать, нашем наблюдении, да, что, знание воли Божьей. Мы должны четко понимать, в чем в данной ситуации воля Божья. Да? Не просто быть честными: Господи, там хочу или Господи, не хочу. Да? А четко с вами определиться, в чем воля Божья в этой ситуации. Откуда мы ее узнаем? Из Писания. Нет, я имею в виду про нас. Если говорить про нас, как мы проходим испытания, да? Как нам побеждать искушения, смотря на пример Иисуса Христа. Да? И мы говорим, что, во-первых, честность в наших молитвах должна присутствовать. Да, то есть, если ты что-то хочешь, говори: Господи, хочу. Если что-то не хочешь, говори: Господи, не хочу. Но второе, что должно обязательно присутствовать, это понимание, ясное понимание, в чем воля Божья. Господи, да, вот мое желание, а вот твое желание. И потому я выбираю твое. Не моя воля, но твоя да будет. Конечно же, там эмоции бурлят, конечно же, там, но решение наше уже есть, да. И если это решение правильное, то что тогда происходит? Божья помощь приходит. Смотрите, что произошло с Иисусом. 43 стих. Явился ему ангел с небес и укрепил его. То есть, если к Иисусу, извините, ангел пришел, то к нам-то и подавно он нужен, еще как. Поэтому к нам, возможно, не один придет, а поболе. Потому что, ну, как сказать, он-то в этом отношении посильнее был. И это Евангелие говорит о примере этой молитвы, а другие Евангелия повествуют, что Христос даже трижды таким образом, ну, склонялся в этой молитве и, ну, просил это самое, ну, боролся. То есть он как бы долго молился. Там несколько Евангелий повествуют нам об этом. Вот. И был в варении, пот его, как капли крови, падающие на землю. То есть очень, очень сильная внутренняя духовная борьба. В общем-то, я понимаю, Маша тогда вот реплику сказала, и мы начали вот по этому поводу говорить в отношении страхов, да? То есть мы видим на самом деле, что эмоции, они подступают к человеку. И эмоции сами по себе, какие бы они ни были, они не являются грехом. Там что-то появилось, какая-то там страх, неуверенность, или еще что-то такое, какое-то там, еще какие-то вещи, да. Мы понимаем, что они будут лезть, эти самые эмоции. И они, как бы, собственно, ну, как, тут с ними ничего не сделаешь. Но есть борьба во всем этом, да. Есть наш выбор, и есть какой-то процесс, да. Мы видим, что даже у Иисуса Христа происходит какое-то время, прежде чем он, ну, как-то так победил вот ту бурю, которая внутри его находилась. Да? То есть, но он сделал выбор, мы видим Божью помощь, присутствие вот этого ангела, и мы понимаем, что, что какое-то время прошло, прежде чем все, что вот бурлило внутри него, все вот эти вот эмоции, не знаю, что там, страх там какой-то, там еще что-то, еще какие-то вещи, может быть, там возмущение, там, или может какие-то справедливые гнев, не знаю, что там было, трудно сказать, но мы видим на самом деле огромную внутреннюю борьбу. Прежде чем, да, прежде чем все это прошло, да, прежде чем все это ушло. Поэтому я еще раз говорю, ну, не бойтесь каких-то эмоций. Не думайте и не мечтайте нарастить какую-то бегемотью шкуру на себе, чтобы вот, вот все вас, вот как ни касалось бы никак, чтобы вы как танки вот ехали бы по жизни, и ничего бы вас не касалось, да? Ничего бы не боялись, ничего вам было не нужно, ничего бы не хотели, кроме Царства Божьего, и это самое, и ломились бы вот так вперед, как бы совершенно на все, никаким образом ни на что не реагируя, да, как танки. Некоторые христиане мечтают о таком вот, такой вот капсуле эмоциональной. Но дело в том, что ну, как сказать, что вот наращивая вот эту самую шкуру, мы с вами рискуем вообще уничтожить внутри себя все абсолютно человеческое, в том числе и любовь, которую Господь нам дает. И, ну, как сказать, вот чтобы нам не стать вот такими вот, извините, чурбанами бесчувственными, как говорят, да, в мире, да, мы с вами, ну, к такому идеалу и к такому эталону стремиться не должны, потому что мы видим, что Христос, он был человек чувствующий, эмоциональный, то есть он не уничтожил все это, ему не было безразлично, когда его там терзали, когда его там нужно было какой-то сделать серьезный выбор, когда он там еще что-то такое там переживал и так далее. То есть мы видим, он переживал, мы видим, он страдал, мы видим, он как бы боролся, да, и мы с вами, в принципе, ну, как бы, таким же путем идем. Поэтому не бойтесь, если какие-то там эмоции там правильно или неправильно нас захлестывают. То есть они будут приходить, и никуда от этого не денешься. Но у нас с вами единственное преимущество от людей этого мира в том, что у нас есть Божья помощь. И мы с Божьей помощью можем все это преодолеть. Аминь?
Аминь.
Потому что Христос с Божьей помощью это преодолел. Если вы думаете, что вы круче Христа, то извините, вы глубоко заблуждаетесь. И сами вы с этими эмоциями никак не справитесь. Поэтому нужно на самом деле четко и ясно понимать, что куда бежать за помощью в этот момент. И как эту помощь получать, да? Как мы уже говорили, честность и знание воли Божьей. И наш, ну, естественно, наш выбор в этом направлении. Если мы все это делаем так, подражая Иисусу Христу, да, то Божья помощь, она приходит к нам, и мы тогда можем справиться с тем, что происходит, да? И таким образом мы все, ну, по сути, таким образом мы по большому счету все желаемое получаем, ну, я имею в виду то, что по воле Божьей, да? Таким образом мы искушения преодолеваем, которые на нас наваливаются, таким образом мы проходим через какие-то трудности тяжелые, странности, страшные какие-то, да? Таким образом мы решаем какие-то конфликты, таким образом в нашей жизни, да? Таким образом мы достигаем все, что нам обещано, то, что любви в том числе, и так далее. То есть знание, что я хочу, знание, что Бог хочет, наш выбор и Божья помощь. Вот это слагаемое успеха во всем этом деле. То есть тогда приходит какая-то победа. Если где-то вот мы неправильны где-то, да, то есть мы то ли пытаемся сами, как это сказать, напрячься и пройти, да, то ли мы пытаемся лукавить перед Богом и говорить: Господи, у меня нет проблем. У меня все хорошо. Да, ты же видишь, какой я хороший. Так что ты это самое. Благословляй меня быстрее уже. А то...
Пока я не потеряю.
Да, пока я еще хороший, да. Ну, либо мы не радеем о воле Божьей в нашей жизни, не понимая, какая в нашей жизни. Мы говорим, как мы говорили, да, так и есть лукавство. Ай, на все воля Божья, да? Чтоб куда ни покатили вас жизнь, то значит туда и Бог нас хотел закатить. Это самое. Нет, мы очень в этом отношении тоже будем правы, потому что Господь, мы должны знать эту волю Божью. Если воля Божья говорит там так и так, то значит должно быть так и так, как и написано. Интересный момент, здесь мы видим еще такое странное поведение учеников, тоже мы еще, может быть, об этом немножко поговорим. Они засыпают постоянно. Вот как это...
Ну так поели еще, заснуть, конечно.
Да, вот Людмила думали, что погибли, хорошо. Да, тут, ну как тут написано, нет еды, от печали. Да, есть такой защитный механизм вообще-то, да, у человека, когда нам уже, ну, как сказать, сильно перегруз идет на мозги и на психику, то нас тогда вырубает. И видно, что ученики еще к таким перегрузкам и к таким испытаниям еще не готовы. Да? И, ну, как сказать, что-то еще вот из того, что мы с вами говорили, да, не хватает в их жизни. Из того, что, ну, как сказать, из тех позиций, которые имеет Христос, да, на данный момент, что-то в их жизни, похоже, не хватает на сегодняшний день. Потому такая вот просто, ну, как физиологическая защитная реакция. Когда тяжело, вообще тяжко, тошно, так сразу... Поспи, и все пройдет. Они раз поспали, и два поспали, написано, и три поспали, но ничего не прошло, к сожалению. Поэтому, как это говорится, совет хороший, ляг, поспи, и все пройдет, но не всегда он помогает. Потому что есть вещи, которые после сна не проходят, то есть их нужно все равно решать. И опять же, вот то, как Петр в прошлый раз вспоминал вот эту историю с Петром, арестованным, да, помните?
Спокойно спал, между стражниками.
Так, в принципе, у него эта реакция хорошая осталась, когда это самое, он спал между стражниками, написано. На утро его должны были казнить, а он тогда вырубился. Хорошо, в принципе, как я уже говорил, можно к этому вернуться, можно к этому не возвращаться, потому что, говорю, в прошлый раз у нас была такая небольшая дискуссия по поводу того, что же на самом деле угнетало Иисуса Христа и что его так пугало. Как я уже сказал, духовные испытания, которые его ожидали, конечно же, очень тяжелые, да, потому что вот тут вот мы говорили, да, вот разлука с отцом, грех всего мира на нем, и, как сказать, проклятие Божье тоже на нем, это очень, ну, тяжело и страшно. Думаю, что и физические тоже вещи, они тоже не добавляли радости ко всему этому делу, да. То есть он, предупреждая своих учеников, чаще всего говорил о чем? Да, он говорил, что будут предан в руки язычников, говорит, и оплюют его, то есть унижение, и, говорит, убьют его, то есть физическая смерть, какие-то страдания и так далее. То есть вот он предвидел все эти вещи, и он предупреждал, да, как раз учеников своих, говоря о том, что вот, ну, на самом деле смерть, страдания, какая-то вот, ну, унижение, боль, то есть эти вещи, они, то есть на самом деле он пережил вот эти все вот эти муки. Плюс еще, ну, я думаю, какие-то и моральные тоже самые муки тоже. Мы говорили, поем один псалом такой, там есть слова замечательные, когда он говорит, поется так, что шел ради нас, стал смиренным, стал нищим на землю, которую создал ты сам. То есть хозяин всей вселенной, да, как сказать, унижен и оплеван самым ничтожным, что есть на земле. Человеком, по большому счету. Ну, потому что человек больше всех упал, и в принципе он здесь самое, ну, давай скажем, последнее. Да? Потому что остальное творение, оно как-то еще больше сохранило эти. Хотя есть, конечно, тоже экземплярчики, но как-то еще что-то еще, какие-то там остатки существуют. Хотя и человек это. Ну ладно. Факт то, что вот такие страшные, такие страшные испытания, которые на него выпали, они никаким образом не радовали его. Да? И мы видим, что его страдания – это очень сильная внутренняя борьба, очень сильные какие-то внутренние вот, искушения и переживания, с которыми ему понадобилась помощь Божья и время, чтобы справиться. 47 стих. «Когда он говорил еще это, появился народ». И впереди его, то бишь народа, шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак. Кого я поцелую, тот и есть. И Иисус же сказал ему: Иуда, целованием не предаешь сына человеческого. Какая-то такая вот тоже уродливая картина очень. Вот в отношении, ну, вот этого поцелуя. Потому что поцелуй всегда считался и считается чем?
Символ любви.
Да, символ любви. То есть знак, точнее, знак любви. Не символ, а знак любви. То есть, если, ну, мы целуем людей, которым, ну, хотим показать, что мы любим их, да? И мы видим, во-первых, что Иуда это понятие, что такое любовь, потерял. Потому что, ну, это ж нужно было додуматься до такого, чтобы сказать, кого поцелую, да, условный знак, то есть кого поцелую, говорит, ну, может быть, кому-то, можно же по-другому как-то было сказать, да, вот подойду к кому-то поближе там, или рукой покажу на него там, или еще что-то такое. То есть как-то вот, ну, возникла же вот в этом мозгу какая-то такая вот картинка извращенная, да, конспиративная такая. Говорит, кого, говорит, поцелую, тот и есть. И видно, что, ну, этот человек вот какое-то вот, ну, понимание любви и чувство любви потерял в себе. Раз он, как бы сказать, раз он так вот, ну, просто, легко и запросто выбрал этот знак, то есть для него этот знак совершенно пустой был. То есть, ну, понимаете, да? То есть... А? Ну, вот, все сатана виноват. Мы говорили по поводу сатаны, да, что, в принципе, ну, как сказать, там... Он входил тогда, когда человек позволял это делать. И сатана это противник, да, то есть он противится Богу. В данном случае человек занял позицию противную Богу, да, против Бога, против его воли.
Это тонкий расчет, как будто бы Иисус не предвидел того его мысли.
Даже...
Он говорит, что с поцелованием...
Ну, там, да, там уже... Да, там уже какое-то и коварство, да, там какое-то и коварство присутствует, но что я вижу, там напрочь отсутствует вообще любовь как таковая. То есть понимание, потому что для него это нечто пустое совершенно, то есть совершенно ничего не значащее. Вот это вот, ну, знак. Поэтому вот такая вот, ну, была договоренность. Факел это, ну, как сказать, это не фонарик. Там свет от него тусклый, и они, в принципе, максимум, что высвечивают, это силуэты людей. Лица и то с трудом можно рассмотреть при свете факелов вот этих самых, да. То есть они достаточно такая тусклая вещь. Вот поэтому толпа пришла, и нужно было, то есть он хорошо знал. То есть, потому что если человека хорошо знаешь, тогда еще можно определить. Вот по силуэту, по голосу, по движениям привычным, знакомым, да, мы можем еще определить, что вот это он. Поэтому он и говорит. Но факт остается фактом, что Христос даже обращает на это внимание, он говорит, 48 стих, Иуда, целованием ли предаешь сына человеческого? То есть, ну, как сказать, насколько ты опустился, да, насколько ты упал. То есть насколько ты уже прогнил, да, в этом отношении.
Ну, здесь он, наверное, просто его
обличает. Обличает, конечно, обличает. А зачем, кстати, обличает?
Чтобы дать возможность.
Я тоже верю, что не просто так. Потому что он, ну, как сказать, мы видим, что Христос, он никогда не, как это сказать, не бросал этого дела, да, и всегда, как это... Говорил к сердцу человечества. Да, неужели, ну да, неужели знак любви и любовь вообще как таковая для тебя вообще ничего не значит, то есть перестала значить. А в принципе мы понимаем, что это такое, да, то есть, может быть, когда уже, ну, все превращается в механику, да, то есть это самое, когда мы говорим слова, не придаваем значения, да, как американская, как дела, это самое.
How are you,
да. Как ты, ну, в смысле, как твои дела? Ну, у них такое приветствие уже. Оно превратилось в приветствие. То есть спрашивают, как дела, естественно, не ожидая ответа, не желая слушать, да. И более того, если ты начнешь рассказывать, как твои дела, да, то это будет очень плохим тоном, то есть, что ты в конец обнаглел, если ты еще отвечаешь на этот вопрос. То есть стандартный вопрос это fine, thank you, то есть спасибо, хорошо. То есть... Хотя и плохо, но нужно отвечать спасибо хорошо, поэтому как-то так.
Христиане.
Да, правильное исповедание еще, да. Это самое. Плюс, да, с теми же поцелуями, если там, ну, отношение плохое, допустим, и так далее. С теми же там рукопожатиями там, и так далее. То есть когда, ну, то есть много есть, как это сказать, знаков чего-то такого, там уважения, любви, там, еще каких-то вещей, да, заботы и так далее. Но если это все пропадает, а знаки остаются, оно как-то всегда, ну, фальшиво и жалко вот этого всего, да, и потому он здесь говорит, ты, ну, неужели ты так опустился, то есть ты уже, ну, как-то для тебя это ничего не значит, и любовь, и сам знак этой любви для тебя пустое совершенно все.
Он предавал его скрыто. Он не хотел, чтобы Иисус его знал.
Он не хотел, чтобы Иисус знал?
Да. Я не думаю. Иисус и сказал ему. Он же мог сказать, вот он, возьмите его. Ну, но он сделал так, как, ну, бы,
типа, да,
чтобы Иисус не знал.
Да, может быть и да.
Ну, может и учеников стеснялся.
Да, чтобы никто не знал, ну, кто предал. Ну, ну, подошел, а тут поцеловал, я же приветствую, а тут раз, окружили и взяли. Ну, ну так же конспирация была.
Когда толпа шла вооруженная, ясно было, что слезы
Ну, факт, что не получилось. У него, как сказать, я не знаю, что он думал, но видно, что он, ну, как видно, что он поступал очень искренне и подло. То есть, и тем более знак, который он выбрал, то есть Христос, он... Ну,
а, видимо, у них целование было приветствием, наверное.
Приветствием и знаком любви тоже.
Да.
То есть ты, ну, как, ну, не все же там подряд
целовали. Каждый день, наверное.
Не все же там подряд
ну,
целовали.
Ну, учеников я имею.
А близкие люди, да, когда родные, хорошо знакомые и так далее. Я думаю, что и сейчас, в принципе, что-то похожее осталось, потому что из этой вот из этой практики церковной кое-что пришло и в общество, да? То есть, в принципе, близкие люди с сегодняшнего дня, если встречаются, они как бы чмокают там другую, там щечку, да, там и так далее хотя бы. Вот. Ну, не со всеми же подряд мы так здороваемся, слава Богу. Поэтому. Да, по улице до дома не дойдешь. Поэтому. Для близких такое осталось. 49 стих. Бывшие же с ним, то есть с Иисусом, видя, к чему идет дело, то есть все быстро все поняли, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. То бишь напрочь. Вот два меча у них было, один кто-то даже решился. И похоже, что Петр. Похоже. Потому что он только что сказал, что... Как это сказать? Нет, он только что сказал, что: «Господи, за тебя помру, да, за тебя помру», и в общем-то, как это...
Еще не остыл.
Сейчас, ну не то, что не остыл, а в общем-то хотел, ну, доказать. Иисус говорит: «Нет, отречешься». Он говорит: «Нет, я тебе все равно докажу». Да? То есть, вот этот спор между Богом и человеком, он очень такой серьезный всегда.
Он был смелый.
Смелый, однозначно смелый.
Конечно.
Однозначно смелый.
Против толпы.
Против толпы с мечом замахнулся. То есть он знал, он по сути кинул, ну как, камикадзе, то есть так, как это, повел себя. То есть полез на рожон. Что говорится, в принципе, конец такой разборки, это, наверное, смерть будет. Потому что кинуться в бой с происходящими силами противника, это как на смерть.
Если бы Господь не остановил, наверняка бы он...
Да, его забили, да.
Да.
Его забили. Но,
и
но,
он бы не побоялся.
И не побоялся бы, да. Но, как это сказать, но в общем-то...
План другой.
Да, не то, что другой план, а дело в том, что у человека и Бога идет вот такой спор. То есть, как я буду делать? В данном смысле, как вот я тебе хочу что-то доказать, Богу. То есть, я хочу доказать, что я что-то из себя стою, я хочу доказать там, тебе свою там, преданность, свою любовь, свою духовность и всего остального, всего остального. Христос добивается другого. Он говорит: поймите, говорит, что без меня вы не можете делать ничего. Вот такая вот, ну, такой вот конфликт, к сожалению, происходит между людьми Божьими и Богом. Чтобы смириться человеческому сердцу, да, нужно пройти вот такие, как это сказать, такие падения и неудачи. Потому что мы все стремимся доказать Господу. Господи, смотри, вот так тебя люблю, сейчас за тебя помру. И это самое, давай там что-нибудь творить, чудить, творить. Это самое. Или вот так тебя люблю, что вот прям сейчас вот на всех плевать, все могу оставить, все могу бросить и так далее, и так далее. И Господь, и это все, ну, как сказать, это все подогреваемо, и это все движимо не Божьим духом, а человеческой плотью гордой, которая старается и на людей, и на Бога, и на все, что движется, произвести впечатление по поводу своего, как своей смелости, там, ну, короче, что, похвастаться то, чем...
Преданно.
Ну, короче, хвастаемся тем, что есть. Да, согласны? Тем, что у нас есть сильного, тем мы и будем хвастаться. Да? Поэтому не все смелые. Да? Вот, кто смелый, будет хвастаться смелостью. Да? Ну, там, у других другие какие-то вещи. 51 стих говорит: «Тогда Иисус сказал ему: оставьте, довольно, и, коснувшись уха его, исцелил его». То есть вообще, я не знаю, что там новое выросло, или обратно, или приложил, приросло моментально, но факт то, что как будто, как новенькое, в общем. В итоге конфликт как бы быстро погас, благодаря этому Петр остался, наверное, в живых. Но и не только в живых, но и благодаря этому, в принципе, он потом мог встретиться с самим собой. Да? Кто он такой, ну, в смысле, когда он там у костра, растерянный.
Хотя запомнили, наверное.
Да, растерянный и это самое. Ну, там темно было, но это самое. Может, голос запомнили, может быть, там что-то еще. Ну, факт то, что... Да, с перепугу потом, на самом деле, три раза отречется. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, которые, собравшимся против него, сказал Иисус, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и корями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, но вы не поднимали на меня рук, и теперь, но теперь ваше время и власть тьмы». Опять тоже, можно же ничего не говорить, да? Но Христос, тем не менее, говорит, что он делает. Показывает, Иуде показывает, кто он такой и почему он так делает, да? И что? И первосвященникам показывает, кто они такие, почему они так делают. Он говорит, да, он говорит, посмотрите, говорит, что вы делаете? Вы, говорит, ловите меня, как будто я неуловимый какой-то. То есть меня найти невозможно нигде, да? Говорит, каждый день свободно был в храме. Что, подошли бы, если вы такие смелые, подошли бы?
Да.
Арестовать, если я не прав, да, а вы правы, то что? Чего бояться? Если я не прав, а вы правы, подходите ко мне, не надо, да, надо, даже ловить не надо, там выясняем, арестовываете, судите по закону, все. А вы, говорит, сами как разбойники, да? И сейчас, говорит, ваше время и власть тьмы. Ну, как я говорю, мог бы помолчать, но не молчит, потому что, Иоанн пишет, был свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И вот этот был свет истины. И вот этот свет, он постоянно из Иисуса как бы выходил, ну, как, ну, как показывая человеку, кто он такой. И, в общем-то, он, как это сказать, Христос и проповедь о Христе, и вообще Евангелие, оно имеет свойство, как это сказать, делать это до сегодняшнего дня. Понимаете? Почему христианство ненавидимо, да, и отвергаемо многими людьми? Да? Несмотря на свою такую как бы благостность, безобидность, нейтральность политическую и религиозную, ну, как бы, ну, не религиозную, точнее, а политическую какую-то там и социальную и так далее. То есть какие хорошие там лозунги, слова и все такое, да? И почему христиане тоже так ненавидимы? Если они, ну, живут по этому слову, да? Потому что свет. Потому что Слово Божье является светом, потому что... Да, а Христос говорит в Евангелии от Иоанна, говорит, почему говорит так? Потому что любят темноту и зло, и говорит, потому, говорит, не идут к этому свету. А если свет есть, то тогда быстрее этот свет стараются погасить, чтобы не обличились, написано, дела их, потому что дела злые. Вот, поэтому, когда такое что-то на самом деле происходит, и вот, ну, как бы сказать, случается такое, вспышка такого света, да, то тогда, конечно же, все там начинают там шикать, как это сказать, замарывать это все, там, обзывать и отвергать, и так далее, и так далее. То есть там самым агрессивным способом все это отвергается. Вот, поэтому мы видим, что Христос, он люди, оказавшиеся рядом с Христом, они попадали под этот свет. Иуда попал, хоть было и ночь, и первосвященники, ну, вот эти вот служители, как бы Божьи, да, они тоже попали под этот свет. И он четко и ясно говорит, то есть, если, ну, в смысле, как вы себя ведете, и на чьей вы стороне, да, если вы правы, то днем без проблем, пожалуйста, я всегда в вашем распоряжении. А если, говорит, так, то тогда думайте. Вы на стороне темноты. Еще один такой момент. В этом Евангелии такого нету, но Марк пишет, я просто хочу, чтобы он достаточно яркий этот момент. Все вот эти вот события, которые происходят в эту страшную пасхальную ночь, и вообще все вот эти события до распятия Иисуса Христа, ну, как сказать, отличаются одной такой особенностью, очень яркой, на мой взгляд. Только один Иисус Христос контролирует ситуацию. Только один Иисус Христос контролирует ситуацию. Потому что Бог за ним стоит. То есть вот такая страшная заваруха во всем этом деле, как будто бы кажется со стороны, если, да, посмотреть. Там же, ну, заваруха страшная, да? Кто-то там толпы с факелами бегают, кого-то хватают, кого-то резко ночью судят, потом это самое там трым-трым-трым, вот что-то быстро как-то трым, вся там это такая. Но когда читаешь, написано, Иуда вроде как собирался предать, но договорился с первосвященниками, и те сказали, только не на праздник, чтобы не было возмущения в народе, да? То есть они как бы согласны со Христом разделаться, но только как-то после праздника. у них в планах. То есть они говорят, ну нельзя, ну не надо, не будем. Самое, ну, очень так опасно. Это самая для них неблагоприятная ситуация. Это самое. Но тем не менее арестовывают конкретно на праздник. Да? Пилат всячески написано, хочет отпустить Иисуса Христа. Почему? Потому что он, во-первых, сам умный человек, не находит в нем никакой вины. Во-вторых, еще жена прислала сказать, я сон видела, а он как язычник суеверный очень человек. И он, тем более, если жена просит, извините, меня отказать уже невозможно. Это еще там царь попросит, он подумает. А если жена родная просит, то лучше не отказывать. Это самое. Жена просит, отпусти его. Я, говорит, во сне видела страшный сон, пострадал очень много из-за этого праведника и так далее. То есть, и он, написано, всячески никак не хочет убивать Иисуса Христа. Он ищет всевозможные способы. Вот эта издевательская вот, ну, порка, которая страшная, это в принципе замена казни было его первоначально. Он сказал, наказав его, говорит, отпущу. Выпорол и как будто бы уже иди, а толпа ревет, распни. И если не распнешь, то ты, извините, не друг кесарю. Тут уже страшно. И вот все, кто, ну, как сказать, все люди вот там, ученики тоже очень яркий пример, они кричат, Господи, за тебя помрем, смело мы в бой пойдем, и как один умрем, да, в борьбе за это. И написано, что оставив его, все бежали. Вот, то есть все, и ученики планируют одно, выходит другое, и первосвященники планируют одно, выходит другое, и Пилат хочет одно, выходит другое. И вообще все люди, каким бы там влиянием они ни обладали, этими мотивами, да, любили Иисуса, там ученики там хотели там за него помереть и так далее, какие бы мотивы, эмоции в них бы не бушевали, ничего из того, что планировал человек, не получилось. Единственное, вот у кого удается все по плану, это у Иисуса Христа. Хотя, в принципе, его здесь, конечно, план самый тяжелый и самый страшный. 54 стих, да? «Взяв его, то бишь Христа, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора, и сели вместе, сел и Петр между ними». Ну, вместе с толпой можно было туда, да, там, знаете, вот эти вот там... Слуги все не спят, эти стражники тоже храмовые не спят, там, те, кто арестовал Христа, не спят. Естественно, всех переполошили, тут и служанки бегают, там воду, еду разносят, костер разводят. И Петр как бы затесался среди вот этого большого множества людей и сидел возле огня. 56 стих. «Одна служанка, увидев его, сидящего у огня, и, всмотревшись в него, сказала, и этот был с ним». То бишь, я думаю, что служанка ходила на арест вместе с этими. Не ходила. Но где-то она его видела. В Иерусалиме они мелькали достаточно часто, в такой компании Иисуса и ученики. Поэтому, смотревшись в него, сказала, и этот был с ним. Но он отрекся от него, сказав женщине, «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал, и ты из них. Но Петр сказал этому человеку, нет. Прошло час времени, смотрите, целый час. Еще некто настоял, Петр все равно сидит, не уходит. Прошло час времени, еще некто настойчиво говорил, точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин. Потому что, мы там читаем дальше, выговор у него галилейский. Акцент, то бишь. 60 стих. Но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда он говорил, запел петух. 61 стих. Тогда Господь, повернувшись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слова Господа, как он сказал ему, прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И, выйдя вон, горько заплакал. Почему такая перемена, как вам кажется? Вот то кидается на меч, буквально, чтобы помереть, а потом как-то вот странно себя ведет. Очень, как это сказать, очень малодушно, что ли. Что поменялось? Вот, почему так поменялось поведение? Вы думали когда-нибудь? Ну, давайте разбираться в отношении того, что он мог потерять, да, в тот момент, когда он кинулся умирать, и когда он сидел возле костра и отрекался от Иисуса. Что он потерял? Вот что не было у него, что было у него в первый вариант, ну, в первом случае, и что не было у него уже во втором случае? Что он потерял, как вам кажется? Пытайтесь себя на его месте представить.
Ну, друзья, его не было с ним. Конечно, когда там он был все вместе.
Да, вот Петр предполагает, что...
Я думаю, конечно, он бросился первый в надежде, что все сейчас тут заступятся и разметут это войско.
Ну, не разметут, но...
Ну, по крайней мере, противостанут.
Нет, два меча. Это мало. Охромирать его.
Ну, а здесь, когда он зашел во двор, он же не ожидал, что его откроют. Ну, зашел. Не из-за смелости зашел, а зашел посмотреть. А тут, оказывается, один говорит, ты был с ним. И когда в этом окружении, видя, что Иисус сидит уже, ну, как сказать, не может, ну, не имеет никакой власти, то, конечно, сейчас же будет и со мной.
Хорошо.
Вот это и сыграло.
Да. Вот одна версия, да, которую Петр предлагает. Ну, в принципе, он, ну, как есть такое понимание, на миру и смерть красна, да? То есть, ну, как сказать, вот я говорю, что он потерял? Вот Петр говорит, он потерял аудиторию, которая могла бы оценить его героический поступок.
Нет, заступиться, поддержать.
Ну или заступиться, да. Поддержать, неважно, да.
Даже вот вдвоем, и то уже веселее.
Уже смелее,
да.
Ну, хорошо.
Нет, ладно. Да, может быть, я веру потерял.
Мне кажется, уверенность в себе.
Нет, потому что Иисус дошел.
А, в отношении веры, кто такой Иисус, да?
Да.
Кто такой Иисус? Ну, засомневаться мог, потому что Христос говорит, я, говорит, прошу, чтобы ты, когда, как это сказать, повернешься обратно на этот путь, да, засомневаться, конечно, мог, потому что, конечно же, он ожидает, что Христос, ну, как сказать... Ну, не то, что он силу-то Христа знает и понимает, но когда... Еще ваша версия.
Христос говорит, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя.
Вот это... Ну, вот да, Галя говорила, что да, пошатнулась, возможно, пошатнулась какая-то вера в отношении того, что Христос это тот, ну, как Мессия, который может что-то сделать. Потому что ведет себя очень по-человечески, очень вести. Как вот как-то схватили, потом... как это сказать, издеваются, он потерял цель. Понимаете? То есть человек, как сказать, человек, когда он имеет перед собой цель, да, то есть в первом случае он имел цель. Он говорит, Господи, я за тебя умру. Вот его цель. И потому, когда он видит, вот, есть возможность, берет. А потом, когда такая странный поворот, Христос его подчеркиваю, останавливает и говорит, не надо, оставь. И человек, как это сказать, не имея цели, да, и не понимая воли Божьей, он в этом плане тоже очень слаб еще, очень резко слабеет, да, или нет? Согласны?
В общем-то, да, было бессмысленно уже.
Да,
как бы подвергать.
На самом деле бессмысленно. Если ты не знаешь цели, что, зачем тебе это, куда это тебе, нужно тебе это, не нужно тебе сейчас помирать.
И нужен ли ты ему?
Нужен ли ты ему, этому самому Христу, да, и нужна ли твоя смерть этому Христу, и что с этим делать и так далее. То есть, ну, я думаю, да. Что вот какие-то вот, ну, все то, что мы называли, оно...
Смысл потерялось.
Да, да, смысл и цель потерялась у него, да, вот на данный момент. Почему он на самом деле так быстро отрекается? Вот. Поэтому, ну, как сказать, поэтому, конечно же, вот то, что вы говорили, где-то все это, наверное, присутствовало. Да? Я думаю, что на самом деле все это как-то присутствовало в жизни Петра и послужило к его отречению в данной ситуации. Я думаю, что, конечно же, отсутствие поддержки рядом людей, нам очень важно, чтобы нас поддерживали люди рядом, когда нам, тем более, такие тяжелые времена, конечно же, один на один, и ни аудитории нету, ни поддержки никакой нету, то есть, и, конечно же, как бы сказать, вера в Иисуса колеблется, что это такое, вроде он такую силу еще имеет, а сейчас вот как тряпку его туда-сюда кидают, издеваются над ним и так далее, и так далее. Конечно же, наверное, то, что он потерял цель и смысл вообще всего своего, ну, как это сказать, служение, да, и служение Господу и смерти за Господа, и присутствию рядом с Господом, то есть он не понимает, зачем он вообще здесь нужен, и что мне делать в данной ситуации. И когда такое, на самом деле, ну, происходит с нами, да, внутренние цели и ориентиры сбиты, тогда мы становимся тоже очень уязвимыми и слабыми. Да?
Да.
Потому что когда у нас есть цель, мы как танк тоже к этой цели можем двигаться, и очень это нас вдохновляет, стимулирует и так далее, и так далее. А если цели нету, то тогда, ну, можем идти, можем не идти, можем, как бы сказать, помирать, можем не помирать, можем как бы исповедовать, а можем отрекаться, то есть, ну, так как-то так. Непонятно зачем. Хорошо. И вот, ну, как сказать, вот Петр получил такой страшный урок о себе самом, что такое человек без Бога, да? Потому что, я еще раз подчеркиваю, как кто в этой ситуации смотрится. Да? Христос, единственный, кто с Богом, проходит этот путь, и единственный, кто владеет ситуацией. То есть он, все у него, у Христа все идет по плану. У всех остальных людей, какие бы они сильными, там, эмоциональными, мотивированными не были, у них ничего не выходит, не получается. Почему цели сбились? Потому что не понимали, что происходит. То есть Христос не сказал им, что вы, ребята, должны делать. Отметьте себе, да? Вот на это... Христос все время говорил, что они должны делать, кроме этого момента.
Но
на самом деле он подошел к такому моменту, где они были, ну, не нужны. И они ничего не могли сделать в этой ситуации. И потому они просто должны были, ну, как вот делать то, что делать, смотреть.
Они на этот момент не получили никакого руководства действия.
И на самом деле, они на самом деле от Христа не получили никакого руководства действия. Да. Христос не позаботился, не сказал, ребята, меня сейчас арестуют, убьют, вы в это время там,
ну,
разбегаетесь, да. Или на самом деле, или собираетесь вместе, да, молитесь,
да,
или может быть как-то так еще что-то там, ну, как-то там, ну, организуйте, ну, какую-нибудь, да, подпольную ячейку, чтобы когда я воскресну, вас где-то можно было найти.
Вы уже не сказали,
власть мы.
Это...
Да, и, да, и будьте начеку, потому что страшно, и будет вам жутко, и все. Но дальше что и как, непонятно. То есть на самом деле они, ну, были растеряны, очень сильно растеряны, потому что у них не было четкого руководства от Христа, что делать и как делать. Хотя вот на самом деле, вот верно Людмила говорит, он предупреждал много раз. Много раз, и помните, какая у них была реакция.
Не понимали.
Всегда,
как и слышали, и не слышали.
Да, как слышали, не слышали. Потом Петр услышал, но предложил совершенно дикую вещь, совершенно, да, помните, да, когда он сказал там, Господи, да не будет этого с тобою.
Да,
тогда Христос, да, говорит ему, ты, ну, сатана говорит, ну, в смысле, противник, да, ты противишься воле Божьей. Да, а он вроде из хороших побуждений, то есть он совершенно не понимает, вот, ну, как, зачем, и так далее, и так далее. Что это такое?
Действительно.
Вот на самом деле, вот, ну, мы можем гадать, да, вот, ну, могли бы ученики пройти более достойно это испытание или нет. Ну, естественно, мы бы...
Мы бы
прошли по-другому. Но, как сказать, я боюсь, что на самом деле, как сказать, они, ну... Прошли, как прошли. И именно в этом был и смысл. Того, что Христос показал, кто Он и кто такие они. Да? И что, ну, что это было. Потому что спасение – это суверенное действие Бога. Понимаете? И ученики не могли к этому ни добавить чего-то, ни убавить чего-то. Да? Они не могли сказать, Господи, вот я помог тебе немножко, да, я с тобой молился, когда ты в Гефсимании, вот если бы я не молился, ты бы, наверное, в Гефсимании испытания не выдержал бы немножко, это самое, да? Да, вот у меня такая молитвенная поддержка такая ценная была для тебя, Господи, ты вспомни там, когда будешь там делить, кому, да, в царстве своем, да, кому по правую, кому по левую, да, это самое. Посмотрите, как человек пытается помочь Богу в спасении во всем этом деле, да? Сейчас устраивается такое вот очень на Пасху, вот такое вот очень красочное, очень шоу в Иерусалиме, это вот пронос креста Господня, да? И там, как сказать, и там люди тоже, они несут этот крест. И вы наблюдали, как там все это происходит по телевизору когда-нибудь, нет? Как они несли? Там идет огромная-огромная толпа и несут вот, ну, несут крест, но несут его там, ну, тысячи, они там, это самое, издали щемятся, чтобы хоть немножко вот этот крестик так издали, чуть-чуть хотя бы пальчиком одним, этот, ну, как бы дотянуться и тоже как будто бы нести,
поучаствовать.
Да, поучаствовать в этом деле, понимаете, то есть они, ну, вот, ну, как сказать, это очень символично, потому что, ну, как сказать, это вообще символизирует вообще позицию человека к спасению, то есть, Господи, ну, я хоть немножко, но я поучаствую в этом спасении, Господи, вот, ну, ну, хоть чуть-чуть, хоть...
Зачти,
да, ты же...
Ну, это же святыня.
очень обидно. Вот беда для человека, что очень обидно, что спасение – это дар Божий. Дайте хоть немножко поучаствовать в этом даре. Дар-то хороший, и да, Господь, и да, большинство от Него, но хоть немножко, Господи, вот хоть там где-то, вот хоть чуть-чуть, какую-то лепту туда внести, хоть, ну, крест бы немножко там хоть пальчиком подержать, поучаствовать, да, либо хоть немножко там помолиться во всем этом деле, это за тебя, чтобы ты там легче страдал, это все дело переносил, хоть там как-то там утешить как-то там, или еще что-то такое, вот, твое. Да, а Бог говорит, да, а мы тут ни при чем, и это очень обидно для человека, всегда было и до сегодняшнего дня является. Да, к сожалению, человеческое тщеславие с этим никак не соглашается. И, ну, ладно, уже, как сказать, с крестом оставим его, да, но тогда это все переходит в другую сферу, духовную, да. Сколько, начиная с галатийских церквей, послание Галатам об этом пишет, и заканчивая современным христианством, сколько христиан стремятся добавить что-то к спасению? Вот хоть, ну, хоть чуть-чуть, вот, ну, как сказать, вот, ну, ну, хоть что-нибудь такое, вот, хоть лепту какую-нибудь прилепить, они говорят, да, конечно, вот, ну, я, что было, какая беда во времена апостола Павла? Они говорили, да, конечно, Христос, и только Христос. И только Он один спасает, да, но
если не
обрежетесь, по закону Моисеева, то не можете спастись. Понимаете? И сегодня вроде уже как бы с обрезанием немножко оставили это дело, уже ушло в прошлое, Павел запретил конкретно, ладно, с этим не будем. Они говорят, если не перекреститесь, то не можете спастись. Правильно причем перекреститесь, да? Или если не, как сказать, если к правильной церкви не присоединитесь, и, или если правильно не исповедуете, да, или если служить будете по субботам, а по воскресеньям и не по субботам, да? Или если еще какую-то вещь, то есть или не будете крещены Духом Святым с говорением, с знамением говорения на иных языках, или если не будете омывать ноги, или если не будете еще что, то тогда не можете спастись. Понимаете? Это вот, ну, такая вот человеческое тщеславие, которое, ну, никак не может согласиться с тем, что спасение не от нас, Божий дар. И хочется хоть немножко, хоть что-то винтить туда свое. Хоть 5 копеек, хоть винтик свой, но туда добавить, в это дело. Потому что тогда я уже не просто так, тогда я уже, как это, соавтор, соучастник спасения и так далее.
Эти
события, да, они на самом деле очень ярко и ясно подчеркивают, что, ну, как сказать, что человек не может абсолютно туда, ну, ничего всунуть, в это спасение. Христос один от начала до конца, единственный владеет ситуацией, Христос один от начала до конца сам проходит этот путь, никто на этом пути, к сожалению или к счастью, ему помочь не может, даже из самых близких из учеников. Он говорит, помолитесь, они спят, да? Он говорит, это самое, там, ну, пришло время, власть мы защитим, нет, не надо. А, может быть, там, как это сказать, там, отобьем, еще даже никто не думает, и так далее. То есть просто смотрят, плачут, понимают, собственно, бессилие, очень этим разбиты, разочарованы, но, да, страдают от этого сильно, но ничего поделать совершенно не могут, потому что спасение совершается одним, единственным Христом. И вот это вот увидеть и понять человеческому сердцу тоже дорогого стоит, потому что, ну, дает нам большое смирение к этому дару. И избавляет нас от, ну, плотских попыток что-то долепить к спасению Божьему. Да? Потому что если Павел почему восставал против этих вещей? Он же не сказал, ну ладно, ребята, обрезывайтесь, ну как сказать, ну все равно же верите в Иисуса, да? Он очень серьезно и он очень яростно, даже так сказать, восставал против этих попыток. Он пишет категорично, говорит, если, говорит, вы обрезываетесь, говорит, нет вам части со Христом. И нет вам никакой пользы от смерти Иисуса Христа. Потому что либо вы сами себя спасаете, попробуйте, этим занимались, говорит, отцы наши, и деды, и прадеды, говорит, и ни у кого ничего не получилось. По причине плоти, ослабленной грехом. Или же, говорит, вы спасаетесь Христом. Но тогда, извините, своих туда 5 копеек не суйте. Да, потому что вы там ни при чем совершенно. Только Христос. Не только вера, а только Христос. Ну да, наша вера в то, что Он сделал. Вот и все. Только Христос. Наше спасение только Христос. Поэтому без наших каких-то там добавлений, вариаций, улучшений или еще что-то такого, потому что будет только хуже. Бог говорил, да, еще в Ветхом Завете, он говорит, славы свои никому не отдам. Либо я спаситель, либо вы спаситель. Не может так быть, что мы, ну ладно, Христос, ты, ну пускай даже на 98% спаситель, но я только спаситель свой 2%. Такого не бывает. Он говорит, я не дам никому. То есть даже 2% в этой славе Господь не делит. Он говорит, один Христос спасает. Петр же понял, на самом деле, 62 стих, выйдя вон, горько заплакал. 63 стих. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его, прореки, кто тебя ударил? И много иных хулений произносили против него. Тоже такая вот, ну, как сказать, жуткая картина, да, когда вот эта злоба, которая выливалась на Иисуса Христа, он как-то спросил у толпы людей, которые тоже на него очень обозленно смотрели, он говорит, за какое, говорит, из хороших, ну, много, говорит, я хорошего сделал, и плохого вроде не помню. Говорит, за что? За какой из хороших дел, которые сделал, хотите, говорит, меня побить камнями, да? И это самое, поэтому так вот как-то мы видим тоже, что ну, как вот эта злоба, она какая-то не, ну, и страшно
Немотивированные.
Ну, как будто бы не имеет внешних каких-то вот, ну, да, как это, причин. А тем не менее, она есть и существует. И мы много раз, наверное, говорили об этом, что, ну, в отношении нас, христиан, такая же тоже, как будто очень часто встречается немотивированная злость. Как будто, ну, мы лично у этого человека что-то, какое-то великое зло ему причинили. То есть так на нас пенятся иногда люди, что кажется, что ну как будто вот ты что-то страшное в его жизни сделал. Да, как, ну личный враг, ну говорю, личный враг почему, на основании чего? То есть или ты крупную сумму денег у него занял и не отдал, да, либо ты его детей там убил, или жену его изнасиловал, или дом его спалил. То есть если бы такое ты сделал, то понятно было бы, за что тебя так ненавидят. Потому что вот, ну, буквально убить готовы. То есть вот так злобят. И откуда что берется, как будто бы, да? И вот что это всплывает на поверхность? Что вы думаете? Я думаю, что это, как сказать, это вот внутренний, врожденный наш какой-то, вот человеческий, имею в виду, это самое, страх и ненависть к Богу, по большому счету. То есть все люди рождаются внутренним, как бы, геном каким-то, я не знаю, чего такого, как это можно назвать, или внутренний какой-то вот настроем в отношении Бога. Мы грешники не потому, что становимся грешниками, а мы по рождению грешники. Мы по рождению противны Богу, ну, в смысле, противимся Богу, и по рождению имеем вражду с Богом. И страх по отношению к этому Богу, который сильнее и выше нас. И поэтому вот это вот, когда вот здесь вот как-то проявляется этот Бог, да, то есть у человека вот этот вот на подсознательном, не знаю, каком-то уровне срабатывает, что, о, это что-то Божье, значит, надо давить, значит, надо враждовать. Но тут на самом деле вот страшно, то, что здесь описывается, 63, 64, 65 стих, на самом деле страшно, просто его же бьют не просто как человека здесь какого-то, да, и даже пускай невиновного человека, А его же над ним ругаются и издеваются именно как над Божьим человеком. Да, посмотрите, они говорят пророки, то есть это самое. Ну, если ты пророк, да. Ну, тогда говорит, да. Да, тогда скажи, кто тебя ударил. Это самое. Ну, такую вот игру страшную решили поиграть люди. То есть его как раз гонят и издеваются, и бьют его не как просто беззащитного человечка, да? А именно как Божьего человека его гонят. То есть ты Божий, ну тогда это самое, получай.
Докажи,
да. Ну не то, что докажи, получай. Да, если ты Божий, вот тебе за то, что ты Божий. По большому счету, да, на самом деле все лишены славы Божьей. И все Бога не ищут, и все, как бы сказать, на самом деле... Да, один очухался, потом после этих курений, другой нет. Да, в отношении его лица, что Ирина права, я помню, это место написано, что и разбойники, также распятые рядом с ним, также поносили его. Написано оба. А потом уже, да, потом уже один из них, на самом деле, ну, немножко так.
Это не точность.
Не точность.
Не точность повествования. Не могло быть так. Тут хулил его, если ты сын Божий, сойди, а тут, ой, Господи, когда ты пойдешь в царство, помяни меня. Это, ну, разногласий в Евангелии очень много.
А,
ну, конечно. Нет,
тут тоже мнение.
В чем лукав?
Это мнение просто.
Да, мнение человеческое.
У каждом Евангелии есть отступление. Конечно, где-то на осле и ослице едет, а где-то на одном осле.
Ну и что?
Ну так вот. Поэтому это просто повествование одного евангелиста так, другого так.
Кто-то, возможно, не запомнил, кто-то запомнил, конечно, этот момент. Ладно, но факт то, что я к чему, что все равно нет людей хороших и нет людей плохих, которые как-то так, одни хорошо к Богу относятся, другие плохо к Богу относятся. То есть как-то все лишены славы Божьей, но есть какие-то, которых Господь касается, предусмотрел ко спасению, написано. И вот когда он его коснется, как он его коснется, ну факт то, что тот человек тогда имеет шанс откликнуться и поменяться. И последнее наше, это самое, 66 стих. И как настал день, это 6 часов утра, называется день, солнце зашло, уже день. Там не было понятия утро, обед, вечер. Был день, ночь. Настал день. Собрались старейшины народа, первосвященники и книжники и ввели его в свой Синедрион. И сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня». Ну вот, собственно, тот вопрос, который ребром, что называется, да? Ты ли Христос, то есть ты ли Мессия, ты ли Машах, тот самый, которого обещал нам Моисей, чтобы мы должны слушаться его, как Моисея, да? Ты ли тот, да? И Христос опять светит этим людям в души и говорит, что... Я, говорит, если скажу вам правду, вы не поверите, то, что это, ну, это правда. А если, говорит, я вас прошу, чтобы вы сами мне сказали, кто я такой, вы мне отвечать не будете.
Уже было такое.
Уже было такое, да. Дурачками прикинетесь опять. И, говорит, тем более тогда меня не отпустите. И 69 стих. Отныне, говорит, Сын Человеческий восядет одесную силы Божьей. И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» А он им отвечает: «Вы говорите, что я». Они сказали: «Какое нам нужно еще свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его». И вот это, ну, осуждение Синедриона. Опять тоже, ну, как сказать, чтобы нам немножко разобраться в этих во всех перипетиях, то есть как будто бы, что он такого страшного сказал, за что его... как будто бы должны были убить. Да? И вот этот 69 стих, я немножко, ну, несу ясность, может быть, чтобы пояснее было. 69 стих. Христос говорит: «Отныне Сын Человеческий восядет одесную силы Божьей. Ну, новый перевод говорит... А, ну то же самое. Но ныне Сын Человеческий будет сидеть по правую руку всемогущего Бога. Христос очень часто называл себя Сыном Человеческим. То есть он говорит, я сын человека, людей. В нашем звучании мы не употребляем этих слов сегодня, но в нашем варианте синоним, наверное, был бы наиболее подходящий. Он говорил о себе, я простой смертный. Ну, у нас есть такое сейчас выражение, да? Христос очень часто говорил о себе, говорит, я простой смертный. Ну, то есть, как и вы с вами. Подчеркивая тем самым свою полную идентичность и полное соединение с человеком. Потому что он был стопроцентный человек, да? И стопроцентный Бог при этом, при всем. То есть, невозможное в одном. И вот что их взбесило, и что на самом деле подтолкнуло, там написано в другом, в Марке там написано, что в этот момент, когда вот это сказал, там первосвященник разорвал на себе рубаху и сказал, смотрите, он богохульствует, на что нам еще свидетели. И перед этим там еще были много там вариантов.
Но там они еще сказали, во имя Бога скажи, кто ты.
Ну да, заклинаем все, ну то есть как бы клятвы.
Бога.
Нет, но они это клятвы, они хотели клятвы, ну, как он говорит, как сегодня там торжественно поклянись на Евангелии, на Библии, на Конституции, на чем угодно, да, сегодня, когда вы в судах, да, вы говорите, вот вы поклянитесь на священном чем-то, да, что вы будете говорить правду, ничего кроме правды и так далее, и так далее. Это ладно. Что их так, ну, как возмутило и что их так взъярило на тот момент, вот, так это вот это заявление Иисуса Христа. Он говорит, я, ну, как сказать, простой смертный, который сядет одесную Богу. То есть, по сути, вот это вот, ну, возможность странности. И потом заключает, так ты, что ли, Божий сын, что ты сядешь вправо, и так далее. И приговорили, кто ты такой? А что это за искушение и почему оно так ярило тогда людей, и я скажу сегодня, оно также ярит людей, абсолютно. Также абсолютно. Точно такая же реакция. Только я объясню вам, в какой плоскости это все происходит. Посмотрите, если вдруг ты говоришь, я Божье дитя неверующему человеку, или я святой Божий, какая реакция? Такая же, как и тогда. Люди ярятся по этому поводу. И они кричат, да ты что? Да кто ты такой? Да что ты про себя возомнил? Да куда ты собрался? Да ты на себя посмотри. Да это самое... Сейчас... То же самое абсолютно. Почему? Божье присутствие в человеке, да? Или возможность Божьего присутствия в человеке. На сегодняшний день она очень, и тогда очень болезненно воспринималась, и сегодня очень болезненно воспринимается людьми без этого присутствия. Свет тот же, там, или как хотите, там запах этот смертоносный, там, или еще что-то такое, какие-то вещи. Но вот это вот, ну, как сказать, вот этот вот, ну, это как предатель, по большому счету. Да. Да, ты что, лучше всех, что ли? Да. То есть ты ж наш был, и это самое, и сейчас что, нас предал, что ли? То есть это самое, забот. Мы ж тут с Богом все дружно так воюем, а ты что, против... Да, святой стал, к Богу пошел. Она очень болезненна. Говорю, почему так над Христом издевались, да? Почему сейчас вот этот вот синдром взорился, когда Христос говорит, я простой смертный, но сяду рядом с Богом. Да ты что? Да кем ты себя делаешь равным? Да как такое возможно? Да это самое, и так далее. И эти, в принципе, реплики не только из уст этих людей вырывались. Они вырываются абсолютно из всех уст людей, которые на самом деле слышат такие слова, что Бог может присутствовать в человеке, что Бог может там быть, что Бог может спасать человека. Да? Вот это вот присутствие Божье в жизни людей, оно возмущает до глубины души всех абсолютно и сегодня. Если, ну, если они всерьез воспринимают то, что ты говоришь. Конечно же, если они всерьез не воспринимают, все можно свести на ха-ха, да? То есть, как будто бы, ну, да, ну, конечно, да, там, святоша, там, стихи, да, это самое.
Ну, то же самое.
Да, или там, ты вообще съехал это, с катушек, да, там, ну, высмеять. То же, что с Христом сделали, да. Но если высмеять не удастся, и если, ну, как это сказать, как-то это все опровергнуть не удастся, и люди видят веру и убежденность твою в том, что Бог есть в тебе, да, то тогда как раз вот реакция именно такая, свирепая. Если ты говоришь, я ищу Бога, ну, хорошо, и все ищут, и так далее. Если ты говоришь, я верю в Бога, ну, и мы верим, и ты веришь, и каждый по-своему верит, и так далее, да. Если ты говоришь, я, ну, как сказать, я стараюсь, как к Богу приблизиться, ну, и мы стараемся, ты так стараешься, мы так стараемся, то есть вы еще, ну, как сказать, вы еще на одной стороне, да, и ты еще наш. Да, ты еще свой. То есть все к Богу идут и так далее. То есть ты еще наш, да?
Но, Бог во мне.
Да, но если ты сделал вот этот отрыв для них безобразнейший и говоришь, Бог живет во мне,
я уже спасен.
Я уже спасен. Вот тогда ты попадешься в это самое, погребешь по полной, потому что тогда это самое, тогда на самом деле, ну, ты уже оторвался, ты уже в стан врага ушел для них. И это уже страшно для них.
Это вообще правильно так говорить?
А?
Правильно так говорить? Ну,
но, а как? Если Павел пишет... Если Павел пишет, неужели вы не знаете, что вы храм Духа Святого, и Дух Божий живет в вас? В отношении Иисуса Христа. Христос говорит, я иду к Богу, и Бог во мне, да, и я Сын Божий. И делами это доказывает, на самом деле. Его проверяют, причем проверяют очень страшно, да, там и бьют, издеваются, там прибивают к этому самому, там говорят, ну хорошо, сойди с креста, если можешь, там, ну хорошо, если ты Сын Божий, там позови Илью, может, вот с этим поможет, ну хорошо, если ты Божий человек, спаси себя и нас, если угоден ему, пусть Бог придет и спасет его. Очень много там таких вот, ну, проверочек таких нехороших, да, по поводу всего этого самого. Но, тем не менее, умирая на кресте, там, дальше мы это встретим, не знаю, в этом Евангелии это есть или нет, но даже язычник, неверующий центурион, который смотрит на смерть Иисуса Христа, а он знал, как люди умирают, и, в принципе, на что похожа человеческая смерть, он это наизусть выучил, все эти фазы, как это все проходит у человека, да, наблюдая за всем этим, он говорит, о, этот помер не как человек, воистину он Сын Божий, понимаете? И вот эти вот, ну, как сказать, претензии, конечно, могут быть. Вот как Людмила говорит, могут, много бестолковых претензий у христиан и много исповеданий достаточно таких амбициозных у христиан. Но уж извините, как сказать, как это назвался груздем, да, докажи. Докажи. Назвался Божьим человеком, докажи. То есть если ты докажешь, ну, если дела твои это подтверждают, и твое исповедание совпадает с твоими делами, то тогда, конечно, тогда они, как страшно становятся, и как обозляются быстро по этому поводу. Потому что свет приходит. А как свет, так сразу туши называется.